Глава вторая. Хорошая идея. Эпиграф. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Владимир Маяковский. Предшественник Роберта Фицроя на посту капитана Бигля не выдержал тяжелого перехода через Магелланов пролив и застрелился в своей каюте после затяжной депрессии. Дядя Фицроя, видный государственный деятель виконт Каслри, перерезал себе горло перочинным ножом, то ли отчаявшись из-за обвинений в содомии, то ли в припадке паранойи. Неудивительно, что тема психического здоровья беспокоила и самого Роберта Фицроя, 26-летнего капитана британского флота с благородными корнями и блестящими перспективами. Отправляясь в экспедицию к берегам Южной Америки, он решил, что будет гораздо спокойнее, если ему компанию составит напарник. Желательно, столь же благородный и блестящий, как и он сам. Образованный джентльмен, с которым можно было бы скоротать время, разделить ужин и научную дискуссию. Он предложил должность такого просвещенного компаньона кембриджскому профессору ботаники и минералогии Джону Стивенсу Генслоу, но тот отказался от командировки на край света, якобы сжалившись над женой. Впрочем, правильно сделал, вместо запланированных 2 лет Бигль болтался по южному полушарию целых 5. Взамен себя Генслоу предложил снарядить в экспедицию 22-летнего ученика по имени Чарльз Дарвин. Но Фицрой колебался. Встретившись с Дарвином, он пришел к выводу, что тот слишком хил и малодушен для серьезного испытания морем. Дело в том, что Фицрой был ярым физиогномистом. Физиогномика — это учение о том, что черты лица человека отражают его внутренние качества. Человека можно видеть насквозь, если только владеть специальным искусством оценки носов и бровей. Фицрой этим искусством, как он считал, владел и ясно видел, что вот у этого студента совершенно неприемлемый нос картошкой. Но в конце концов, скрипя сердце, все-таки взял Дарвина на борт своего корабля. Бигль отчалил из английского порта Плимут, взяв курс в сторону Южной Америки 27 декабря 1831 года. И Чарльзу Дарвину немедленно стало плохо. «Страдания, которые я испытал от морской болезни, я не мог себе даже представить», — напишет он потом в письме отцу. История умалчивает о том, что в этот момент думал Фицрой, которому вместо благородного джентльмена всучили хилого юнца с отвратительным носом. Роберт Фицрой — интересный персонаж. По большей части Дарвин с Фицроем на Бигле уживались и даже поддерживали отношения после экспедиции. Капитан Фицрой, может, и вошел бы в историю как дарвиновский Вергилий, проводник сквозь джунгли и океаны, если бы не оксфордские дебаты. Эти дебаты, вне всякого сомнения, самый кинематографичный момент в истории теории эволюции. Чистейшее воплощение ее противостояния консервативной религии. Фицрой в нем предстанет в другом амплуа. Бульдог. Я делал свою кандидатскую работу в лаборатории буквально в 3 минутах ходьбы от Оксфордского музея естественной истории, где развернулось это столкновение сторонников Дарвина с защитниками религии и церкви. Музей, тогда известный как университетский, просторный, светлый, неоготический храм с центральным залом, обрамленным колоннами из разных пород камня, добываемых в Британии. И со стеклянным потолком на чугунном скелете. Своей слегка странноватой монументальностью, как и многое в Оксфорде, он достоин сравнения с Хогвартсом. Посреди музея, например, расположен единственный вход в совершенно другой музей — Пита Риверса, который выглядит, как будто Эрмитаж упаковали в помещение размером со школьный спортзал. У меня всегда было твердое ощущение, что музей естественной истории построен специально для той эволюционной битвы, которая состоялась в день его открытия в 1860 году. Оксфордские дебаты считаются историческим моментом поворота человечества от теории разумного творения к теории эволюции. После путешествия на Бигле прошло 30 лет. Дарвин, знаменитый натуралист, который только что опубликовал теорию эволюции путем естественного отбора. Это не из тех случаев, когда великую идею полвека никто не замечает. Дарвиновская теория произвела фурор, как только увидела свет. О ней говорило все просвещенное человечество, и часто на повышенных тонах. Точных записей дебатов, к сожалению, не осталось, поэтому любые описания приблизительны. В программе несколько выступлений, защищающих разные точки зрения. На стороне эволюционистов — звезда, не сам Дарвин, а лондонский биолог Томас Гексли. Самопровозглашенный бульдог Дарвина, этим своим хлестким погонялом, навечно вошедший в историю. На стороне церкви — Сэмюэл Уилберфорс, оксфордский епископ. Зрителей человек 500, а то и 1000. Это настоящий научный баттл, каких в современном мире просто не бывает. Максимум, чего можно ожидать от недоброжелателей на сегодняшней научной конференции, это едкие комментарии, завуалированные под вежливые вопросы. Здесь же яд бьет фонтаном. Пожилой и важный Уилберфорс издевается над Гексли, намекая, что тот внук обезьяны. Молодой и дерзкий Гексли рубит в ответ, что лучше он будет внуком обезьяны, чем образованного человека, позволяющего себе вести подобные речи, и так далее. В переполненном музее стоит такой шум, что никто ничего не слышит. И вот на этом фоне слово дают не кому-нибудь, а самому Вергилию 30-летней давности, Роберту Фицрою, уже не молодому капитану, а контр-адмиралу. На фоне сдержанного и язвительного Уилберфорса Фицрой своей страстью буквально взрывает зал. Он трясет Библией над головой, взывает к толпе, проклинает Дарвина и его выдумки и стенает о том, сколько страданий причинила ему их публикация. Гексли в ответ на его речь высокомерно отрезает, что книга Дарвина — логическое перечисление фактов. Мол, там нечего и обсуждать. Фицрой действительно был глубоко верующим человеком и защитником прямой интерпретации Библии. Это, по всей видимости, мало отразилось на его отношениях с Дарвином во времена их совместной экспедиции. Но вот лживое, опасное, по его мнению, происхождение видов 30 лет спустя просто вывело его из себя. Никакого независимого судейства не подразумевалось, поэтому кто победил на самом деле, не определить никак. Но поскольку в последующие десятилетия сторонников теории эволюции стало больше, чем ее противников, в историю вошла их версия событий. Молодые и дерзкие разрушители устоев торжествуют над Библией и ее заскорузлыми защитниками. Что до Фицроя, то он во всем околодарвиновском фольклоре последующих лет стал архетипом религиозного консерватора. Ненависть к эволюционной теории продолжала его терзать. У Фицроя и без того были проблемы с психическим здоровьем, возможно, из-за дурной наследственности. В совокупности с финансовыми трудностями все это привело бывшего капитана Бигля к тому концу, которого он так хотел избежать. Через 5 лет после оксфордских дебатов он перерезал себе горло бритвой. Sic transit gloria mundi. Коллекционер вьюрков. Полное название главной книги Дарвина, из-за которой, как из-за красной девицы, столкнулись наши герои в 1860 году, о происхождении видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. То есть суть происхождения видов не в собственно происхождении видов, а в том, что виды происходят путем естественного отбора. Это как сокращать поздравления с днем рождения до «с днюхой». Ньютону упало на голову яблоко. Архимед принимал ванну, а пифагоровы штаны на все стороны равны. У Дарвина, к сожалению, такой сценки для третьеклассников нет, потому что свою теорию после возвращения Бигля он мусолил у себя в кабинете 20 с лишним лет, так что эффектного момента не получилось. И все-таки, если выбирать, то ближе всего к пифагоровым штанам у Дарвина галапагосские вьюрки. Галапагосы — вулканический архипелаг к западу от Эквадора. Галапагосские острова появились относительно недавно и никогда не были в контакте с Большой Землей. Все, что там растет, бегает и летает, туда занесено. Острова расположены достаточно близко к материку, чтобы иногда туда кто-нибудь залетал, но достаточно далеко, чтобы это происходило редко. По отношению друг к другу острова тоже расположены на значительном, но преодолимом расстоянии. Дарвин внимательно и систематически исследовал флору и фауну Галапагосов. В те времена это означало, что он сушил в гербарии каждое увиденное растение, а также палил по птицам и коллекционировал их многочисленные тушки. Птиц он собирал как покемонов по 10 штук в день, судя по письмам, с большим энтузиазмом. В числе прочего, Дарвин скопил огромную коллекцию вьюрков, птиц размером с воробья. Вьюрков на Галапагосских островах почему-то было очень много, больше, чем других птиц. Но самое интересное даже не в их количестве, а в том, что на каждом острове вьюрки слегка отличались, особенно формой клюва. Одни клювы лучше подходили под ловлю насекомых, другие — под растительную диету. Если же на одном острове встречалось несколько разных клювов, то они различались очень сильно. Например, один клюв большой, раскалывает орехи, а другой — тонкий и клюет кактусы. Согласно популярной легенде, это наблюдение вызвало спор между Дарвином и Фицроем. Последний, мол, утверждал, что разные вьюрки появились в результате разных очагов творения, каждый из которых учитывал условия разных островов. Там, где больше кактусов, бог создал птицу кактусоеда, а там, где больше орехов, птицу орехоеда. Дарвин же сомневался, что если божий замысел тут вообще ни при чем. Что если разные вьюрки оформились сами по себе, из одного общего предка, залетевшего с материка, в результате происхождения с изменением? Дарвин предпочитал именно этот термин «descent with modification». Слово «эволюция» даже в происхождении видов используется только один раз в последнем параграфе. Вот он, момент рождения великой теории. Можно сочинять стишок для третьеклассников. Как у Дарвина в кармане поселились два вьюрка. У них крылья как блокнот, а клюв как трубка табака. К сожалению, на деле все несколько менее кинематографично. Во-первых, сам Дарвин на Галапагосах только начинал задумываться о своей будущей теории. Во-вторых, Фицрой никаких очагов творения не предлагал. В-третьих, по крайней мере, часть из ранее описанных деталей жизни галапагосских вьюрков была обнаружена только по возвращении в Лондон. Дарвин не был орнитологом и считал вьюрков подвидами, причем, по-видимому, не сразу осознал, что разные подвиды живут на разных островах. Домой он вернулся с таким количеством тушек, что это было почти комично. Когда более сведущий орнитолог уверенно определил показанных ему вьюрков как 12 разных видов, это поразило как орнитолога, так и самого Дарвина. То есть, если бы вьюрки на разных островах были бы подвидами, никого бы это не взволновало. Сегодня сложно понять, какая разница — виды или подвиды. В категориях XIX века разница принципиальная. Виды — это отдельно стоящие формы жизни, созданные Богом. Подвиды — это вариации в пределах этих отдельно стоящих видов, то есть породы. Виды изменяться не должны. Если разные вьюрки на разных островах — это разные виды, со временем выяснилось, что их даже не 12, а несколько десятков, то значит, их так создал Бог именно в таком количестве и таком разнообразии. Значимость вьюрков в том, что на их примере видно, какая это глупость. Конечно, непознаваемым Творцом можно объяснить все, что угодно. Но обычно Творец — это интуитивно наиболее очевидное объяснение. А вот в случае с пресловутыми вьюрками гораздо более интуитивным кажется вариант, предложенный Дарвином, что птицы постепенно расселились и постепенно изменились. Я бы сказал, что смысл происхождения видов в том, что этот перелом интуиции можно взять и расширить до размеров всей природы. В любом месте, где ясно видится разумный создатель, можно присмотреться и разглядеть постепенное изменение, уходящие траектории в далекое прошлое. Происхождение видов. Попытаюсь сократить до одного абзаца этот монументальный, но, честно говоря, по современным меркам, очень многословный текст. Если вас не пугают, скажем, 3 страницы подробного описания почтового голубя, пожалуйста, обращайтесь к оригиналу. Во-первых, между формами живого существует изменчивость. Братья и сестры отличаются друг от друга, а из семян одного и того же плода могут взойти разные побеги. Во-вторых, эта изменчивость в какой-то мере наследуется. Собаки разных пород порождают собак своей породы. В-третьих, в природе всегда кто-то выживает, а кто-то нет, потому что ресурсы не бесконечны. Это выживание не случайно, оно зависит от наследуемых признаков. Следовательно, как селекционер выводит сорта овощей постепенным отбором самых крупных плодов, так и природа выводит виды естественным отбором. Из разных вариантов будет продолжать наследоваться наиболее приспособленный к запросам среды, а значит, со временем виды должны меняться в направлении большей приспособленности. Мой любимый способ формулировать теорию Дарвина еще короче. Изменчивость плюс наследственность плюс отбор равняется эволюции. Поясню каждый из элементов. Вообразим, что эволюция — это автомобиль, только он едет не из одного места в другое, а из прошлого в будущее. Изменчивость — это топливо эволюции, то, что в принципе позволяет ей двигаться. Если в мире все одинаковое, то ниоткуда взяться ничему новому. Если немного пофантазировать, то можно представить два из трех дарвиновских условий — наследуемость и отбор. Без третьего — изменчивости. Допустим, весь мир населен исключительно морскими огурцами, никак не отличающимися друг от друга и никак не меняющимися от поколения к поколению. Условие наследственности соблюдено. От огурцов рождаются исключительно огурцы. Они, конечно, сожрут все свои ресурсы, не очень правда понятно какие, и будут конкурировать между собой. Одни морские огурцы будут выживать, другие — нет. То есть условие отбора, с терминологическими оговорками, о которых чуть позже, тоже соблюдено. Но без изменчивости все огурцы совершенно идентичны. Поэтому, независимо от того, кто из них будет отобран, огурцы в целом, как вид, никак не поменяются. Без изменчивости эволюции быть не может. Наследственность — это колеса эволюции, то, чем машина едет вперед. Наследственность — это главное ноу-хау жизни, позволяющее ей эволюционировать. Это воспроизведение того, что придумано изменчивостью. Изменчивость означает, что есть много разных вариантов, а наследуемость, что эти варианты имеют свойство создавать свое подобие. Это свойство меняет отношение изменчивости со временем. Наследуемость признака дает ему доступ к вечности. Если же вариант не наследуется, то в долгосрочной перспективе он роли не играет. Камни, например, фантастически изменчивы. Попробуйте найти два камня одинаковой формы. Но эта изменчивость не приводит к эволюции камней, потому что у камней нет наследственности. Форма камня мимолетна, и, исчезнув, ничего за собой не оставляет. Живые же организмы умеют воссоздавать собственные признаки в новой физической форме. Эти воссоздания называются поколениями. Свойство наследственности и существования поколений — это принципиальное отличие жизни от нежизни. Что получится, если вытащить наследственность из трех дарвиновских условий? Разнообразие плюс отбор — это, например, покупка пива в магазине. Она не приводит к эволюции пива именно потому, что пиво не наследуется. Вы не бросаетесь его воспроизводить. А если бы бросились? Допустим, вы пивовар, и вас так обрадовало выбранное пиво, что вы решили его воссоздать. Протестировали рецептуру, сколотили бизнес-план, и вот ваше пиво уже конкурирует в магазине со своим прототипом, предыдущим поколением. Через 10 лет вы пивной магнат, полки магазинов забиты вариациями вашего пива, а то предыдущее пиво нигде не найти. Чем это не эволюция пива? Если изменчивость — топливо, а наследственность — колеса, то отбор — это водитель. Отбор решает, куда машина едет. Об этом водителе стоит поговорить отдельно. У вас спина страшная. Индийские заклинатели змей якобы гипнотизируют животное мелодией своей дудки пунги. На самом деле, правда, змея следует за движением инструмента, а не качается в трансе. Одна из змей, которую таким образом заклинают, — индийская кобра, известная помимо знаменитого капюшона своеобразным рисунком на его спинной стороне. Два черных пятна, соединенные снизу дугой-перемычкой. Индийскую кобру еще называют очковой коброй. Не потому, что ее все боятся, а потому, что эти черные пятна сильно напоминают очки. Ну или глаза с носом посередине. Кобра — животное несравненной красоты и грации. Посмотрите видео «Кобра, бьющаяся с мангустом». Это настоящий смертоносный танец, достойный фильмов про кунг-фу. Кобра — хищник, питающийся в основном грызунами и лягушками. Крупных зверей кобра предпочитает избегать. Зачем ей очки на капюшоне? Это очевидно, чтобы отпугивать этих крупных зверей, подкрадывающихся сзади. В природе очень мало вертикальной симметрии. У нас, людей, есть мосты и здания, но в лесу главный вертикально симметричный объект — это глаза, направленные прямо на тебя. А смотрит так на тебя обычно тот, кто прямо сейчас хочет тебя съесть. Поэтому, если из травы вдруг вырастает пара огромных черных глазищ, все пугаются, а кобра спасена. Все ясно. Но есть один вопрос, который я очень люблю вертеть в голове. Знает ли кобра, что у нее глаза на спине? Для меня этот вопрос, как коана, означает нечто большее, чем собственный ответ. В нем виден переворот мышления, тот самый перелом интуиции, который несет в себе теория эволюции. Он как бы подходит к самой кромке здравого смысла и плюет в бездну. Нет, кобра не знает, что у нее на спине рисунок. Она никогда не смотрела в зеркало, ведет одиночную жизнь и вряд ли может осознать связь между собой и другими кобрами. Но если не знает кобра, то кто-то же должен знать. В живых организмах все кажется специально задуманным. Растения не размышляют о своих цветах, но кто-то должен знать, что если посмотреть в ультрафиолетовом свете на подсолнечник, видны узоры, приспособленные под зрение насекомых. Кто-то должен знать, что листохвостый геккон выглядит точь-в-точь, как упавший лист, а палочник — как палочка. Кто-то должен знать, что ногами ходят, а крыльями летают, что сердце качает кровь, а почки — мочу. Но если не сами обладатели ног и крыльев, то кто? По Дарвину это знание происходит из отбора. Это он рулит машиной эволюции. Этот отбор рисует картину на холсте изменчивости. Отбор — это отражение мира, его текущих свойств, запросов и ограничений в свойствах и способностях живых организмов. Отбор пропускает в будущее змей с пугающим узором в виде глаз на спине и оставляет в прошлом змей со всеми остальными узорами. Отбор — как вышибало вечности. Именно благодаря ему нам кажется, что мир создан разумно. Мы видим только маленькую горстку отобранных. Когда люди воспринимают эволюцию как случайный процесс, не способный к творческим решениям наподобие глаз на спине кобры, они упускают мощную и совершенно не случайную креативную силу отбора. Тут нужно разобраться с терминами. Дарвин пользовался фразой «natural selection», традиционно переводимой на русский язык как «естественный отбор». Но Дарвин под словом «selection» подразумевал то, что сегодня мы бы назвали по-русски «селекция», то есть отбор и выведение людьми сортов растений и пород животных. Происхождение видов фактически построено на аналогии. Смотрите, селекционер создает породы, выбирая предпочтительные признаки в каждом поколении, и точно так же природная селекция выводит из одних видов другие. В общем, термин «natural selection» чем-то похож на название «Ближний Восток». Очень смешное, потому что огромный географический регион определяется через его близость к Европе. Так и тут центральная сила природы определяется через выведение человеком сортов кабачка. С космической точки зрения логичнее сказать, что выведение кабачков человеком — частный случай общего принципа отбора, лишь поверхностно отличающийся от, скажем, выведения рыб водой или выведения цветов пчелами. Русскоязычный «отбор», впрочем, гораздо более абстрактный термин, чем «селекция». Я предпочитаю использовать его именно в таком абстрактном виде «отбор» без эпитета «естественный». «Естественный отбор» — это не очень удачный перевод слегка устаревшей метафоры. Говоря «естественный отбор», мы понимаем этот термин в узком смысле, заложенном в него Дарвином. Выживание более приспособленных вариантов живых организмов под давлением неизбежной конкуренции за ресурсы. Оригинальная теория Дарвина образца 1859 года состоит в том, что этот естественный отбор — главное объяснение любых видовых признаков. На мой взгляд, своей отрешенностью термин «отбор» расширяет сегодняшний смысл этой теории и акцентирует внимание на ее общефилософском значении. Во-первых, варианты могут выживать вне зависимости от конкуренции за ресурсы. Дарвин и сам не утверждал, что природная селекция — строго единственный механизм эволюции, приводя в пример половую селекцию или половой отбор, например, отбор разноцветного оперения птиц предпочтениями самок. О птицах и их эстетических предпочтениях разговор впереди, но суть в том, что отборы бывают разные. Даже если главный из них — это отбор в результате борьбы за ресурсы, сила теории Дарвина именно в том, что к эволюции может привести любой отбор. Главное, чтобы что-то от чего-то отсеивалось по какому-то конкретному принципу. Во-вторых, варианты, которые отсеиваются один от другого, совершенно не обязательно должны быть живыми организмами, и их выживание совершенно не обязательно должно быть реализовано, пользуясь энгельсовской терминологией, белковым телом. В любопытном онлайн-эксперименте Darwin Tunes, например, пользователи слушали аудиозаписи, сгенерированные случайными вариациями компьютерного кода, и оценивали их по шкале от 1 до 5. Варианты кода с высокими оценками копировались и перемешивались, произведенные ими звуки предлагались новым слушателям и так далее. То есть даны изменчивость, случайные варианты кода случайно перемешиваются, наследование, новые варианты кода состоят из предыдущих, отбор, только в данном случае отбор состоит не в конкуренции за ресурсы, а в конкуренции за музыкальные предпочтения пользователей. Результат. Шум эволюционирует в музыку. Сайт проекта давно закрыт, но аудиозаписи легко найти на SoundCloud по запросу Darwin Tunes, что я и рекомендую сделать слушателю. Через 500 поколений в случайно сгенерированной стене звука появляется ритм. Через пару тысяч пробивается дудочка, и на каком-то этапе получается композиция не хуже и не лучше любой минусовки на любом школьном концерте со времен изобретения синтезатора Casio. В общем, отбор — это больше, чем борьба живых организмов. Как емко сформулировал понятие «отбор» один из моих далеких от науки друзей, хорошие идеи выживают, плохие — нет. Можно ли представить изменчивость и наследование без отбора? Пусть мир населен разнообразными грибами, которые постоянно мутируют, совершенно не конкурируют и радостно размножаются, потому что им особо ничего не нужно, кроме места и перегноя. Что произойдет? Место и перегной рано или поздно закончатся. Начнется конкуренция, а значит, кто-то будет выживать, а кто-то нет. У всего материального есть границы, а где границы, там отбор. Даже если использовать термин «отбор» в более широком смысле, то представить бесконечное неограниченное воспроизведение сложно. Допустим, речь идет опять-таки о вариантах компьютерного кода, и допустим, что эти варианты размножаются безо всяких ограничений. Что значит «безо всяких ограничений»? Каким бы большим ни был объем памяти компьютера, он имеет предел. Если код размножается без ограничений, рано или поздно он упрется в этот предел. В таком случае код может прекратить размножаться, а может оказаться, что одни варианты умеют перезаписывать себя на место других, а другие так делать не умеют. То есть автоматически возникнет конкуренция за память, а значит, возникнет отбор. Такие мысленные эксперименты помогают прочувствовать важную, на мой взгляд, идею. Отбор — это свойство природы. Его не может не быть. Он заложен в логику Вселенной. Он существует просто по определению. Хорошие идеи выживают, плохие — нет. Что такое хорошая идея? Это идея, которая выживает. Что такое плохая идея? Это идея, которая не выживает. По умолчанию в мире исчезает все. Но иногда среди этих исчезающих вещей появляются вещи, которые умеют не исчезать. Этот факт и есть отбор. В нашей лаконичной формулировке теория Дарвина складывает три явления — изменчивость, наследственность, отбор. И получает эволюцию, то есть изменение видов со временем. Такая запись теории в форме уравнения мне симпатична именно потому, что она подчеркивает свою логическую неотвратимость. Если есть изменчивость, наследственность и отбор, это гарантирует эволюцию. В этой абстрактной законченности, в возведении эволюции из ранга биологических гипотез в ранг математически обоснованной теории развития природы, состоит, на мой взгляд, главная заслуга Дарвина.